истории Христовой Церкви, предисловие. Эта книга не история православной церкви, еще менее научное исследование. Писать общую историю на 400 страницах значило бы свести ее к одному перечню имен и дат. Читатель найдет здесь как бы комментарий к такой истории с ссылками на главное событие. Попытку в прошлом различить главное от второстепенного, а отметить хотя бы в основном вехи длинного исторического пути православной церкви. Я не скрываю своей оценки событий, но не считаю ее, конечно, сколько-нибудь окончательной и неисчерпывающей. Мне думается, что раздумие над прошлым, оценки его по совести, безбоязненное приятие исторической правды сейчас особенно необходимо всем тем, для кого церковь стоит в центре всех стремлений, всех надежд. Свою собственную оценку я понимаю скорее как вопрос, чем как ответ или суд. В основе этого обобщения лежит курс по истории Восточной Церкви, который я читал с 1945 по 1951 год в Православном Богословском институте в Париже, а последние два года в Святой Владимирской Духовной Академии в Нью-Йорке. Протоиерей Александр Шмеман. Март 1953 год. Глава 1. Начало церкви. О первых годах, о начальных событиях в истории церкви рассказано в книге «Деяния апостольских», написанной евангелистом Лукой, как продолжение его же Евангелия. В ней описана первая христианская община в Иерусалиме, преследование ее иудейскими властями, проповедь апостолов, особенно Павла, и, наконец, распространение христианства от Иерусалима до Рима. Историческую ценность этого рассказа часто оспаривали, и действительно, с первого взгляда он может показаться далеким от современного понимания задач и метод истории. В нем много умолчаний, пробелов, он иногда представляется скорее истолкованием или схемой, чем простым описанием событий. Но читая его, нужно помнить, что подобно Евангелиям, содержание которых не исчерпывается жизнеописанием Христа, книга Деяний по своему замыслу также не есть только историческая хроника. Она была написана в годы, когда церковь, вышедшая из первой стадии своего развития, утвердившаяся во многих больших центрах Римской империи, уже вполне осознала свое назначение и начинала закреплять и формулировать свой первоначальный опыт в письменности, составившей появление книги Нового Завета. Из всех новозаветных авторов Лука более других может быть назван историком в нашем понимании этого слова. И все же ни на одной истории, ни на истории как таковой сосредоточено его внимание. Его тема – это церковь, как завершение Нового Завета, как исполнение в мире, то есть в человеческом обществе, в истории. Дело, совершенного Христом. Не просто история церкви, а прежде всего она сама, ее живой образ, ее сущность, какими раскрылись они в самые первые годы ее существования. Вот содержание этого основоположенного для церковной истории памятника. Это первое учение о церкви, показанное в фактах ее жизни. А потому из фактов выбраны лишь те, которые служат этой цели, которые существенны для понимания этого учения. Так именно и принимали эту книгу все последующие поколения христиан, видевшие в Иерусалимской общине, в апостольской исповеди, в жизни и учении Павла, образец и мерило церковной жизни на все времена, вдохновляющее начало, источник и основу всей ее дальнейшей истории. Рассказ «Деяний» начинается с событий, которые для историка стоят еще только на грани церковной истории, с Вознесения и Пятидесятницы. Но в перспективе Луки в них и заключено начало церкви, то есть дан тот смысл ее существования, который будет раскрываться в следующих главах. Маленькая группа учеников, могущая вся поместиться в одной комнате, рыбаки, простые и неграмотные по описанию Луки, женщины, несколько родственников и друзья учителя. Вот все малое стадо, оставшееся после Иисуса Назарея. что же сделает их бесстрашными проповедниками, доведет до концов вселенной, покорит их вере величайшую из всех существовавших когда-либо цивилизаций, переродит мир так, что уже никакая сила не изгонит из него образ того, о ком они возвестят ему. На первых же страницах своей книги Лука отвечает: «Сошествие Святого Духа, таинственное перерождение, после которого все то, что сделал, чему учил Иисус, станет их силой, и Он сам будет действовать в Своих последователях и в них пребывать в мире. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее, и Самарии, даже до края земли». О чем же свидетельство? Здесь, прежде чем начать саму историю Церкви, нельзя не вспомнить, конечно, самых общих чертах, то Евангелие, то есть благую весть, которая составит содержание церковной жизни и христианской проповеди перед лицом мира. В дни своего земного служения Иисус возвещал людям Царство Божие. И смысл его проповеди и его дел был тот, что его пришествие есть начало царства, что Сын Божий пришел открыть и дать его людям. Оторванные от Бога грехом, подчинившиеся злу и смерти, потерявшие подлинную жизнь, люди снова могут через веру во Христа узнать единого истинного Бога и его любовь к миру, в соединении с Ним получить новую, праведную, истинную и вечную жизнь, для которой они созданы. Он учил, что мир не принимает этого Царства Божия потому, что он во зле лежит, и тьму возлюбил больше света. И потому Сын Божий принес людям не только истинные учения, не только знания о Царстве, но и спасение. Зло и грех, властвовавший над людьми, он победил собой. Всей своей жизнью он явил образ совершенного человека, то есть человека до конца послушного Богу. И только в этом послушании, этой любви была его власть и сила, которой он прощал грехи, которыми исцелял болезни, воскрешая мертвых. Себе самом он явил Царство Божие в себе, как совершенное соединение с Богом, как силу любви и жертвы Богу и людям. Преданный на позорную смерть, оставленный всеми, он осуществил образ полной самоотдачи, совершенной любви, последнего смирения. Но в этой самоотдаче была его победа над злом и грехом. Любовь восторжествовала над ненавистью, истина над ложью, и, наконец, жизнь над смертью. Бог воскресил его из мертвых. Все зло мира, вся сила распада, царствующая в нем, оказались бессильными перед этой праведностью. И в одном человеке были побеждены. В одном человеке царство греха и смерти вошло царство Бога, царство любви, добра и вечной жизни. Но эту победу он одержал не для себя, а для других, для всех, чтобы всех спасти и ввести в это осуществленное им царство. И потому с самого начала он избрал 12 свидетелей, чтобы они были с ним, слышали его учение, видели его дела, его смерть, воскресение и прославление. И в ночь, когда путем крестной смерти он входил в свою славу, он им заповедал царство. Он обещал по своему прославлению свою силу дать им, чтобы они могли не только поведать о нем людям, но и приводить их к нему, соединять с ним и делать участниками его царства. Таково было обещание, и оно было исполнено в день Пятидесятницы. В этот день маленькая группа учеников получила силу свидетельства. Свидетельство не только о жизни и чудесах Учителя, но и о том, что Он есть Спаситель, Царь и Господь мира. Для них это свидетельство или доказательство есть Церковь, в которой он продолжает жить, в которой руками учеников осуществляет свою власть и силу, в которой его жизнь становится новой жизнью всех верующих в него. Сошествие Святого Духа означает все это. Из малого стада Он делает церковь. Это совершилось в Иерусалиме. Между тем, из Евангелия мы знаем, что апостолы были галилеяне, то есть жители северной части Палестины, и что именно там они в первый раз увидели воскресшего Господа. Но Лука особенно подчеркивает слова Спасителя: «Вы не отлучаетесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Начало церкви, таков смысл этих слов, должно быть положено в Иерусалиме, и для понимания церковной истории это важно отметить. Иерусалим был средоточием всех религиозно-национальных чаяний евреев, сердцем всей ветхозаветней истории. Овеянный золотой легендой Соломоновой славы, свидетель государственного взлета Израиля в прошлом, он в годы плена, унижения и рабства, все яснее осознавался как мистический центр Израиля, как святой Сион, где в таинственный день Господень должен явиться Мессия, чтобы спасти народ свой и восстановить его царство. И это мессианское царство в видении пророков из узконациональной политической реставрации преображалось в религиозное обновление мира, в торжество истины и справедливости, а Мессия – спасителя людей от греха и смерти. Поэтому, когда в день Пятидесятницы, на недоумение толпы, Петр ответил словами пророка Яиля: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию Духа Моего на всякую плоть». Когда в прошедшем он исповедал наступление Дня Господня Великого и Страшного, которого ждал, в который верил каждый правоверный иудей, это означало, что для христиан Мессия пришел, что все обещания, все ожидания Ветхого Завета исполнены в мессианском царстве, и оно наступило. Это значило, что слава Господня, обещанная Иерусалиму, опустилась на него, и что в церкви начала свое завершение ветхозаветная история спасения. Таков смысл первых глав Деяний, этого пролога церковной истории. Неверующий может сомневаться в их историчности, но и он должен признать, что не было дня, когда христиане не верили бы в это божественное начало церкви, и что сама эта вера есть уже и основоположный факт ее истории, вне которого вряд ли можно понять все дальнейшее ее развитие. Маленькая секта внутри иудейства. Так поверхностно можно определить положение христиан в Иерусалиме в первые годы. Подобных сект и религиозных партий было немало в еврействе того времени. Это была эпоха религиозно-политического возбуждения, обострения надежд и ожиданий, связанных с национальной судьбой Израиля, с библейскими пророчествами о конечном торжестве избранного народа. Приближались дни последних восстаний против ненавистного римского владычества, последних попыток восстановить Израиль и их трагического эпилога – разрушения Иерусалима. Не в это ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израиля? Вопрос, с которым обращаются ученики к уходящему учителю, в эти дни волновал многих, горел в сердцах евреев. Но для христиан, не забудем, что сначала почти все они были евреи, сама их вера была ответом на этот вопрос, потому что в центре ее стояло признание Иисуса Христа, то есть Мессией. И вот, при ведении к Мессии своих братьев по крови, они видели свою первую, можно сказать, самоочевидную цель, ибо Он пришел к погибшим овцам дома Израилева. Он был распят начальниками народа, но Израиль еще может покаяться и обратиться к своему Спасителю. «Вам принадлежит обетование и детям вашим», — сказал апостол Петр в своей первой же речи евреям. И эти слова будут основоположными для всей ранней проповеди. Для первого христианского поколения, почти целиком еврейского по крови, обращение Израиля, которому, по словам апостола Павла, принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования, представляется естественным завершением евангельской истории, исполнением прямого завета Христа, поручившего ученикам начать проповедовать о нем с Иерусалима и Иудеи. и в первые же дни по рассказу деяний действительно обращались очень многие, и присоединилось в тот день душ около 3000, сказано про Пятидесятницу. Когда позднее, и несмотря на усилия христиан, наступит второй окончательный разрыв с иудейством, как с целым, мы увидим, как болезненно переживает его церковь. Но до этого она живет верой в возможное обращение Израиля. И этой верой объясняется тот, кажущийся теперь странным факт, что Первая Иерусалимская община не только не отделяет себя от иудейства, но и в своей собственной жизни всецело сохраняет еврейский религиозный уклад. Из Деяний мы видим, что апостол соблюдает установленные часы молитвы и все ритуальные предписания о пище, что христиане каждый день единодушно пребывают в храме, что они исполняют закон Моисеев. О том, кого церковная традиция назовет первым иерусалимским епископом, о Иакове, брате Господнем, церковный историк II века Егисип рассказывает на основании местного иерусалимского предания, что он один имел право входить в святая святых, что он имел обыкновенно один приходить в храм, и его часто находили на коленях, молящимся о прощении народа. И всей ведь церковная история, 2.23. В христианской памяти Иаков остается как воплощение иудея-христианства. Это еще не омраченная надежда обратить Израиль ко Христу, как продолжение в христианстве традиционной ветхозаветней праведности. В рассказе Луки даже первое столкновение с Синедрионом показано скорее как эпизоды еще ранее начавшейся богословской борьбы двух партий по вопросу воскресения мертвых, чем как систематическое преследование христиан иудеями. Напротив, там прямо говорится, что христиане находились в любви у всего народа. Даже Павел, апостол язычников и борец против крайнего законничества некоторых иудеев-христиан, придя в Иерусалим беспрекословно по просьбе Иакова и пресвитеров, согласился исполнить обряд ритуального очищения в храме, чтобы узнали все, что и он сам продолжает соблюдать закон. Центр ветхозаветной религии – Иерусалимский храм, и для христиан остается местом молитвы, учения, проповеди. Даже тогда, когда эта первоначальная связь с ним будет прервана и начнет развиваться уже самостоятельное христианское богослужение, оно навсегда сохранит печать своего еврейского происхождения, хотя современный, православный, может быть, удивится, узнав, что его богослужение в своей первооснове почти целиком определено храмом и синагогой. Итак, вначале мы не видим ни резкого разрыва, ни конфликта с иудейством, а видим напротив христиан, продолжающих считать себя органической частью своего народа, а своим призванием обращение его ко Христу. Но это совсем не значит, как это казалось прежним либерально-релятивистическим историкам, что только позднее, войдя в греко-римский мир и под его влиянием, христианство стало переживаться как нечто радикально новое, создало свою оригинальную форму жизни и организации. Вначале же новое вино вполне удовлетворялось ветхими мехами. На деле этот опыт новизны, опыт радикального переворота, совершившегося в истории мира и в человеческой жизни, составляет самую основную черту ранней христианской общины, как она описана в Деяниях или в посланиях Павла. Нужно только понять, что для иерусалимских христиан сохранение иудейской религиозной традиции, еврейского уклада жизни, совсем не есть простой пережиток, от которого они будут освобождаться по мере осмысления своей веры. Напротив, они потому и соблюдают эту традицию, что вся она для них есть как раз свидетельство об истинности их веры. Ведь весь смысл Ветхого Завета был в его направленности к будущему свершению, к исполнению обещаний, к грядущему Мессии. Ведь сам Христос всегда свое дело возвещал, как исполнение Писаний. Так написано, так подобало. Исследуйте Писание, они свидетельствуют о мне. Старые привычные слова, древние обряды были теперь освящены новым светом, и в них христиане находили все новое подтверждение истинности и полноты Нового Завета. и позднее Евангелие от Матфея, написанное в иудео-христианской среде, выразит эту основоположную для христиан веру в Ветхий Завет как пророчество и учение о Христе. Но поскольку пророчества сбылись, и Церковь есть завершение Ветхого Завета, она наряду с хранением ветхозаветнего учения воплощает в своей жизни и то новое, что открылось во Христе, и чему ветхозаветная религия могла служить только прообразом. Это новое и есть прежде всего то общество, которое составляют христиане, и которое, несмотря на все связи с традиционной религией, вполне отлично от нее. Новозаветнее Писание, составленное уже по-гречески, называет его «экклесия» – «церковь». Этим словом в общественно-политической жизни греко-римского мира обозначалось официальное правомочное собрание граждан, созванных, этимологически «экклесия» происходит от глагола «созывать», «призывать», для решения общественных дел для суверенного волеизъявления. А в греческом переводе Ветхого Завета, так называемом переводе 70, сделанном в Александрии в 3 веке до Рождества Христова, этот термин приобретает религиозный смысл – собрание народа Божьего, народа избранного и призванного для служения себе самим Богом. Таким образом, уже одно применение этого слова в Новом Завете в христианской общине показывает, что с самого начала она осознала себя как божественное установление, призванное к особому служению. Не просто религиозное братство, не духовное общество, не союз единомышленников, а экклесия – собрание перед лицом мира тех, кто призваны составить новый народ Божий, возвестить его волю, исполнить его дело. Отсюда и члены этой церкви называют себя призванными и святыми. Ибо святость в своем первоначальном смысле и есть призвание Божие для служения ему одному, отделение человека или вещи из сферы профанной к священную, избрание и посвящение. Род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Вот определение церкви, которое мы найдем в первом послании Петра 2:3. И такова новизна, такова святость этого общества, что вступление в него уже в Евангелие определено как новое рождение и совершается через символическое уподобление смерти и воскресению. Это крещение, то есть литургическое погружение нового христианина в воду, совершаемое в память и образ смерти и воскресения Христа. «Что нам делать?» – спрашивает Петра, поверивший в его проповедь в день Пятидесятницы. Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». «Вот вода, что препятствует мне креститься?» – спрашивает Филиппа эфиопский евнух, услышав благовестие об Иисусе. «Если веруешь от всего сердца, можно», – отвечает Филипп. Ранняя церковь живет опытом крещения. К нему призывает и ведет проповедь Евангелия. С ним связана литургическая жизнь общины. Он будет содержанием первой христианской живописи. Когда на стенах катакомб, в символах и аллегориях христиане будут снова и снова свидетельствовать о потрясающей силе перерождения, пережитой ими в крещальной воде. Веру в том, что в крещении человек действительно соумирает со Христом, чтобы получить жизнь, воссиявшую из гроба, выразит апостол Павел в послании к римлянам. Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним. 6.4. Крещение вводит в новую жизнь, которая еще скрыта со Христом в Боге. Царство Божие, которое в этом мире есть еще только царство будущего века. Христос уже царствует, но сейчас это царство постигается только верой, ведомо лишь тому, кто покаялся и внутренне переродился. И только когда Христос вернется в славе, чтобы судить живых и мертвых, станет оно очевидным для всех. В опыте первохристианства церковь есть предвосхищение верой будущего, грядущего, таинственный рост семени, брошенного в землю и скрытого под ней. Маран-Афа! Господь приходит! В этом торжественном литургическом возгласе выражают христиане свое ожидание пришествия Христова в славе и свою веру в Его присутствие среди них уже и теперь. И потому, если в крещении начинается новая эта жизнь, то центральным актом общины, в котором она исповедует свою сущность, как Царство Христа, является преломление хлеба, заповеданное ей самим Христом в ночь Его страданий. Это общая трапеза по образу той, которую совершил Христос со своими учениками. На ней приносится Евхаристия, то есть благодарение Богу за жертву Христа, после чего все присутствующие разделяют между собой вино и хлеб. В них становятся причастниками или участниками тела и крови, то есть жизни самого Христа. Такова изначальная вера христиан, засвидетельствованная всеми дошедшими до нас памятниками. В преломлении хлеба они соединяются с самим Христом, и потому оно есть и вершина, и источник той пасхально-победной радости, которая озарена все первохристианство. Преломление хлеба совершается по домам, то есть в собрании общины, отличным от пребывания в храме. Особенным же днем Евхаристии является первый день недели, то есть день, следующий за субботой, в которой, по свидетельству апостолов, воскрес Христос. Этот день христиане называют Днем Господним, и в нем, быть может, сильнее всего выражается самосознание ранней церкви, как абсолютно нового начала, выводящего христиан за рамки традиционной религии, делающего их, по слову апостола, странниками и пришельцами в любом отечестве. Для нас воскресный день давно уже отождествился с естественным днем отдыха, с необходимым перерывом в рабочей неделе. Но в течение 3 веков, до Константина Великого, священным днем христиан был не день отдыха, а простой рабочий день, не 7-й, изданном в людском счете, ставший завершительным, а 8-й или 1-й, как они называли его. И в этом разрыве естественного счета времени, в этом сознательном выходе за пределы седмицы, в которую вписаны, которая определяется человеческая жизнь и история, показывает церковь, что ее собственная жизнь, протекая в этом мире, уже и не от мира сего, а предвосхищает тот вечный день, заря которого занялась в утро первой победы над смертью. «Вы умерли, — сказал апостол Павел, — и ваша жизнь скрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним в славе». Колоссянам 3:3. Эти удивительные слова тогда понимались буквально. В знакомый и обыденный мир, в натуральную человеческую жизнь вошло, и в них растет ослепительное сияние иного мира, жизни вечной. Так маленькая иудейская секта, которую мир почти не заметил при ее появлении, сама себя ощущает как соль земли и свет миру, как источник нового света, призванного просветить и спасти людей. Эту общину часто противопоставляли поздней организованной церкви, церкви иерархии и авторитета, как некое расплавленное экстатическое братство, живущее вдохновением и экстазом, не имеющее другого авторитета, кроме дыхания духа. Религия духа и религия авторитета. Под эту ложную дилемму, созданную идеалистической историософией XIX века, хотели подогнать и историю ранней церкви. На деле же, в самом понятии церковь, это признают теперь и самые либеральные историки, уже заключена была идея организованного общества, и нет ничего более чуждого раннехристианскому сознанию, чем какого бы то ни было противопоставления духа, форме или свободы, организации. Напротив, смысл церкви в новозаветной письменности как раз в том и состоит, что Дух Божий наполняет человеческое общество, делая его носителем божественной жизни, так что все человеческое становится в нем проводником божественного, и все духовное воплощается в человеческом. Человеческое общество становится духовным организмом. Когда апостол Павел называл церковь телом Христовым, он только формулирует изначальный христианский опыт, в котором церковь переживается как единство многих, соединенных новой, позднее скажут, благодатной жизнью, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Но именно эта идея организма и предполагает изначальную иерархичность его устройства, соотносительность в нем членов и служений. Если бы все были один член, то где было бы тело? И действительно, в самых первых описаниях церкви мы видим в ней прежде всего определенное возглавление, облеченное властью и авторитетом. Это 12, та изначальная группа учеников, которую избрал сам Господь. «Не вы меня избрали, но я вас избрал». В этом избрании их не людьми, а Спасителем, основа их единственного, ни с чем не сравнимого авторитета. Через них осуществляется в церкви власть самого Господа. Они – свидетели Его земной жизни, чудес, смерти и воскресения, и когда проповедуют о Нем, то возвещают то, что сами слышали, что видели и что осязали. Их свидетельство в Пятидесятнице восполнено Духом Святым, даром истинного Его истолкования и осуществления в мире. Им дана власть вязать и решить, власть учить Духом Святым они наставлены на всякую истину, власть созидать Церковь, быть ее домостроителями. Поэтому вступить в Церковь – это значит поверить в их свидетельство, принять их учение. Сама община постоянно пребывает в учении апостолов. И это значение 12 как фундамента и средоточия церкви так бесспорно, так очевидно для первой общины, что еще до Пятидесятницы первым ее делом будет восполнение их числа, замена Иуды, оказавшегося предателем. Этим 12-м должен быть один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоанна до того дня, в который Он вознесен от нас, и был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И снова и избрание мыслится, как избрание самим Господом, и помолились и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих Твоих одного, двоих, которого Ты избрал принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда». И выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам. Среди апостолов автор Деяний выделяет Петра, как выразителя их согласия, как первого в апостольском союзе. Он предлагает церкви восполнить число апостолов, в первой проповеди объясняет недоумевающей толпе смысл Пятидесятницы, отвечает иудейским правителям на их обвинения, произносит суд над Ананией и Сапфирой, нарушившими своим лукавством единство церковной жизни. Место Петра в ранней общине среди апостолов станет позднее предметом споров, и в конечном итоге этот спор отделит христианский Запад от восточного православия. Что касается деяний, то в них Петр всегда выступает от имени апостолов, выражает их общее согласное свидетельство. В восточной традиции он навсегда и останется первоверховным апостолом. Но это его первенство будет пониматься не в смысле особой власти над апостолами и церковью, а как дар быть выразителем или глашатаем апостольского единогласия устами 12 и церкви. Апостол возглавляет церковь и управляет ею. Но их первое основное служение – это служение слова, проповедь о Христе. Поэтому, когда число учеников умножается и возрастают заботы по управлению общиной, апостолы предлагают избрать для этого особых людей, чтобы 12 могли постоянно пребывать в молитве и служении слова. И угодно было это предложение всему собранию. Избрали 7 человек, их поставили перед апостолами и сии, помолившись, возложили на них руки. В избрании 7, церковное предание называет их диаконами, дан основной принцип Лукой церковной иерархии и ее будущего развития. Если апостолы избраны самим Христом, то эти новые служители избираются церковью, но по инициативе апостолов и с их санкции. После избрания совершается особое поставление их через возложение рук апостолов. Апостолы же определяют и условия избрания. Нужно, чтобы избранные были изведаны, исполнены Святого Духа и мудрости. Так все служения в церкви, в все ее иерархическое устройство укоренено в апостольстве, как в самом начале, а для церкви это означает в самом Христе, потому что апостолы – его свидетели, носители его духа. Церковь избирает своих служителей, но сам Бог руками апостолов поставляет их, то есть дает им особый дар духа для исполнения своего служения. Миссия апостолов не ограничивается одной иерусалимской общиной, потому что в их проповеди и учении основа всякой общины, фундамент церкви в каждом месте. Очень скоро христианство выйдет за пределы Иерусалима, и мы увидим апостолов, обходящими регулярно все вновь созданные общины для их утверждения. Это последнее состоит прежде всего в низведении Святого Духа, будущем таинстве миропомазания, которым крещенные вводятся в единство церковной жизни. Так, когда христианская проповедь начинает давать плоды в Самарии, апостолы посылают туда Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Но если служение апостолов связано со всеми церквами, всех их соединяет между собой в единство веры и духа, то в лице своей местной, постоянной иерархии каждая церковь получает полноту апостольских даров и учения. Очень рано в самой Иерусалимской общине, образе и основе всех других церквей, наряду с апостолами мы видим авторитет и власть Иакова и пресвитеров, служение которых уже всецело связано с этой общиной, призвано ее сохранять и созидать в апостольском учении. Апостолы уйдут, местная иерархия останется в каждом месте, чтобы продолжать их дело, хранить их свидетельство, передавать их дары и в согласии со всеми другими общинами осуществлять единство церкви, как единого народа Божьего, собранного всюду для возвещения новой жизни. Так, с самого начала, в деяниях апостольских, нам дан пример и определение того, что позднее будет названо апостольским преемством. Каков же, спросим теперь, положительный идеал жизни этой общины? В чем проявляется эта новая жизнь, которая, как мы видели, подается в крещении, осуществляется в Евхаристии, миру проповедуется как путь спасения? Лучше всего можно описать этот идеал как идеал единства и любви. Нам трудно понять и почувствовать до конца именно этот аспект первохристианства, потому что в современном сознании, даже церковном, единство понимается обычно либо отвлеченно, идеологически, либо же как ценность прикладная. Единство ради чего-то, единство против кого-то. Для ранней же церкви единство само и есть последнее, величайшая ценность, высший смысл жизни, открытый людям Христом. Церковь есть восстановление единства, разрушенного грехом, то есть себелюбием и отпадением от Бога. В ней крещенные, то есть соединенные со Христом, и живущие участием в его жизни через преломление хлеба, воссоединяются друг с другом. Как же проявляется оно? Прежде всего, в деятельной любви, в которой каждый сознает себя принадлежащим всем и взамен всех, как принадлежащих ему. Любовь, которую Бог так возлюбил мир, что отдал за него Сына, живет в церкви. И есть главное и первое его свидетельство о Христе. «Возлюбленные, — скажет апостол Иоанн на закате своей жизни, — если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если же мы любим друг друга, то и Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна в нас». Любовь требует общей жизни, подлинного единства, не только в вере или учении, но и в общении. Если теперь единство христиан между собой, увы, большей части только символизируется в богослужебном общении, то в ранней церкви литургия увенчивает действительное единство, постоянное общение в повседневной жизни, и вне этого общения немыслимо. Ни одно слово не повторяется так часто в ранней христианской письменности, как слово «братья». Но в это братство христиане вкладывают весь его жизненный деятельный смысл. оно выражается в единомыслии. «У множества уверовавших было одно сердце и одна душа». С радостью единомыслия, утешение общей веры, неизменно напоминает Павел, прося хранить его, прося снисходить друг к другу и прощать взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны, в одном теле, и будьте дружелюбны. Оно выражается далее в деятельной взаимной поддержке и заботе всех о всех, заботе одинаково материальной и духовной. Все верующие, читаемые в Деяниях, были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Никто ничего из имения своего не называл своим, и не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Таким образом, в первое время сравнительная малочисленность христиан в Иерусалиме дала возможность радикально осуществить единство жизни в общении имущества. То, что в наши дни было так неудачно названо первохристианским коммунизмом, было на деле не результатом какой-либо специфически христианской, экономической или социальной теории, а проявлением любви. Иными словами, не в общении имущества как таковом смысл рассказа Деяний, а в том свидетельстве о новой жизни, всецело преображающей старую, преображающей, которая проявилась в этом общении. И уже в посланиях Павла находим мы призыв каждому уделять по расположению своего сердца, что указывает на сохранение в других общинах частной собственности. Но максимализм Иерусалимской общины этого братства нищих, как называл его Павел, навсегда останется в христианском сознании как неустранимый пример и завет, как идеал полного преображения жизни, действительного обновления всех человеческих отношений любовью. И почти в каждую эпоху, все в новых и новых условиях, будет возрождаться в сердцах христиан, пусть иногда очень немногих, стремление воплотить этот идеал первохристианства, сделать церковь подлинной основой новой жизни. Ранние церковь часто изображали равнодушной к миру, постоянно пребывающей в напряженном ожидании конца. Но уже в самом этом идеале любви и новой жизни, воплощенной в церковном обществе, заключенные новые отношения к миру, потому что для христиан эта любовь есть не внутреннее дело церкви, а сущность ее свидетельства в мире. «Посему узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И в Новом Завете, если его внимательно читать, открывается целостное учение о мире и о том, как должны относиться к нему и жить в нем христиане. Нагорная проповедь, заповеди блаженства, образ милующего и помогающего Христа будут церковью возвещены миру и останутся идеалом его даже тогда, когда люди отвергнут церковь. А в посланиях апостола Павла не будут ли всегда искать христиане первичных норм своих отношений к государству, семье, труду, ко всем сторонам человеческой жизни? Нет, кажется, ни одной, которой не коснулся бы он в своем пламенном служении братьям. Ожидание конца, молитва о пришествии Христа – все то, что теперь принято называть эсхатологизмом, и к нему одному сводить сознание ранней церкви. На деле – нельзя без насилия над исторической правдой отделить от этого положительного идеала. Грядущее царство, о котором молятся христиане, неотделимо для них от суда, суд же относится как раз к мере воплощениями своей веры в жизни, то есть в мире. «Так как вы сделали это одному из тех братьев моих меньших, то сделали мне». Христом Царство Божие вошло в человеческую жизнь, чтобы обновить ее. Если в свете этого царства проходит образ мира сего, то неизбежность конца как раз и делает служение христиан столь ответственным, а все в мире с целью этого служения. Благодатная весть в них обращена ко всей твари. Вот образ церкви, оставленный нам самыми ранними памятниками ее. Значит ли это, что в ней не было недостатков, ни слабостей? Конечно, нет. О многих из них упоминает автор Деяний. В Посланиях Павла целые главы будут посвящены обличению и бичеванию грехов христиан. Но начиная историю церкви, в которой слишком часто эти грехи и слабости будут так болезненно очевидны, необходимо запомнить и ту икону церкви, тот первый опыт жизни в ней, в которых будут всегда искать христиане исцеление своих болезней, преодоление своих грехов. К этой истории и переводят нас следующие главы Деяний. Конфликт с иудейскими религиозными властями составляет вторую тему Деяний. Именно он послужит внешним толчком распространения новой веры уже вне иудейства, выведет церковь на большую дорогу истории. Конфликт назревает с самого начала. Два раза по свидетельству Деяний члены Синедриона приказывали арестовать возглавителей церкви, но каждый раз после допроса отпускали их. Они сами колебались. Христиане не нарушали законы, и все их преступления состояло в проповеди имени Иисуса и воскресении мертвых. Но учение о воскресении имело сторонников среди евреев, течение или школу фарисеев. Поэтому в Синедрионе не знали, как поступить с христианами, а один из видных фарисеев, Гамалиил, прямо высказывался за воздержание от борьбы. «Если это предприятие от человека, — говорил он, — оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его». Автор Деяний все время проводит ту основоположную для него мысль, что иудеям нечего возразить христианам. Христианская проповедь не только не противоречит Ветхому Завету, но сама основана на Писании, есть свидетельство об исполнении закона и пророков. А потому, как на основании лжесвидетельства только и можно было судить самого Христа, так теперь только лжесвидетельства могут добиться враги церкви осуждения и его последователей. В христианском сознании закон ведет ко Христу, отвержение же Христа есть беззаконие, отрывающее евреев от их Спасителя. Эту тему разовьет на суде Синедриона Стефан, один из семи помощников апостолов, убийство которого послужит сигналом к открытому гонению на церковь. В длинной речи он раскрывает смысл ветхозаветной истории как постоянного сопротивления избранного народа тем, кого Бог посылал ему. Этот длинный ряд отвержений и измен приводит к конечному отвержению Мессии, Спасителя. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. Здесь дана как бы первая христианская формулировка трагического парадокса религиозной судьбы Израиля. Законом он отверг того, о ком свидетельствует и к кому ведет закон. И потому церковь все яснее будет осознавать себя единственной законной наследницей Ветхого Завета, новым Израилем Нового Завета. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Рассеявшиеся же ходили и благовествовали слово. До этого времени церковь пребывала в Иерусалиме. И мы знаем уже, что по самому своему назначению она и должна была сначала явить себя как единое, видимое собрание мессианской общины, собранной вокруг 12 в святом городе, чтобы свидетельствовать о наступлении обещанного Царства Божия. То была ничем еще не омраченная радость новой жизни, начавшейся в изобилии даров, в любви у всех, в торжестве победы. Но это только начало, эта первая глава не могла не кончиться. Церкви надлежало принять весь зной, всю пыль своего длинного земного человеческого пути. И вот этот путь начинается теперь с гонения, с насильственного рассеяния христиан из Иерусалима. Только страданиями, только напряжением верности совершается расширение человеческого сознания, и оно становится способным принять дар, который превышает его меру. Евреи по крови, по психологии, по всей вековой традиции, воспитавшей их, Иерусалимские христиане, естественно, и прежде всего, видели в церкви увенчание своей истории, воспринимали ее как последний и высший дар Бога своему народу, как духовное завершение иудейства. Их человеческое сознание еще не вмещало всемирного, всечеловеческого назначения церкви, оставалось ограничением плоти и кровью. Поэтому в Деяниях гонение в Иерусалиме показано как некое провиденциальное указание христианам оставить Иерусалим, выйти за пределы иудейства и нести проповедь о Христе всему миру. Указание не сразу будет понято и не всеми принято. Вопрос о приеме язычников, то есть по существу как раз вопрос о сверхиудейском, всемирном значении церкви, станет первой и острой болезнью роста для христианства. Тем важнее запомнить первые примеры этого роста, которые приводит автор Деяний. Это проповедь самарянам, давним отщепенцам от правоверного иудейства, обращение римского сотника Корнилия, крещение Филиппом эфиопского вельможи. Мы видим удивление, иногда даже недоверие иерусалимских христиан. «Разве не говорил Господь апостолам, на путь к язычникам не ходите и в город Самарийский не входите?» Но вот сам Петр утверждает, что и на них сошел Святой Дух, как и на нас вначале. Но вот в видении сам Бог приказывает христианам не считать нечистым того, кого он очистил. Правда, это еще только исключение. Другие проповедники идут дальше, до Финикии, Кипра, Антиохии. Можно думать, что тогда же пришельцами из Иерусалима была основана церковь в Риме. Но о всех этих миссионерах прямо говорится, что они никому не проповедовали, кроме иудеев. И все же начало обращения внешних положено. Вопрос поставлен. Еврейская община или Вселенская церковь? Спасение Израиля или спасение мира? Тут в рассказе Деяний встречаем мы того человека, которому суждено будет всю свою жизнь отдать на его разрешение и своим служением апостола язычников завершить начало церкви. Ни об одном из апостолов не дошло до нас так много сведений, как о Павле. Его обращение, путешествие, проповедь, страдания подробно описаны в Деяниях, автор которых был спутником и возлюбленным врачом апостола. Свой же духовный опыт, свое учение и отношение к большим и малым вопросам жизни церкви Павел сам изложил в посланиях к разным христианским общинам. Эти послания войдут позднее в состав книги Нового Завета. Итак, неповторимо ярок весь образ этого человека, что павловский вопрос останется навсегда одним из центральных вопросов всей христианской истории, источником вдохновения для всех, камнем преткновения и соблазна для многих. Правоверный еврей, но родившийся в Тарсе Киликийском, то есть в рассеянии, в эмиграции, он соединяет в себе страстную приверженность к своему народу и к его религии с подлинно вселенским охватом мысли. Его религиозное сознание определено вполне иудейством, этой ветхозаветней неутолимой жаждой Бога живого. Но он свободно дышит уже и воздухом греко-римского мира. Он римский гражданин и по совести. Религиозное образование свое получил он в Иерусалиме у ног Гамалиила, вождя и идеолога фарисейства. Такое воспитание в духе крайне консервативного иудейства не могло не сделать его естественным врагом христианства. Уже в этой вражде сказались значительные черты его личности, целостность, максимализм в применении к жизни своего религиозного идеала. Мы встречаем его впервые в рассказе Деяний, одобряющем убийство Стефана. Мы видим его затем, дышащего угрозами и убийством, терзающего церковь, входящего в дома, чтобы влачить в темницы мужчин и женщин. Не удовлетворяясь гонениями в Иерусалиме, он спрашивает у Синедриона особых полномочий для преследования христиан в Сирии. И тут, на пути в Дамаск, совершается с ним тот перелом, о котором он всегда будет утверждать, что это было непосредственное избрание его и призывание его не человеками и не через человека, но самим Христом. Его осиял свет, он услышал голос Христа и обратился к нему так полно, так нераздельно, как кажется, никто ни до, ни после него не обращался. Об обращении Павла написаны сотни книг. Его пытались объяснить научно, психологией, неврологией, чуть ли не подучей, которой будто бы он страдал. Но есть что-то плоское и жалкое в этих попытках. Всякое обращение – тайна, которое не дано до конца объяснить науке, даже при помощи самых тонких своих инструментов. Для нас важно то, что каждое слово Павла, дошедшее до нас, указывает на такую укорененность всей его личности, всего его сознания в личности Христа, такую действительно личную связь с Ним и убежденность в особом откровении Христа Ему, что Церковь, несмотря на непонимание и сопротивление, которое в таком изобилии встретит Павел в своей жизни, не усомнится признать в нем апостола, равного 12, включит его в число тех самовидцев, на чьем свидетельстве и учении она построена. Крестившись и проведя 3 года в Дамаске, Павел пошел в Иерусалим, где был принят в общении Петром и Иаковом. В Иерусалимской общине он всегда будет видеть старшую церковь, святоточие христианства, и к помощи святым в Иерусалиме он неизменно призывает в своих посланиях. Из Иерусалима, гонимый ненавистью евреев, он уходит в свой родной город Тарс, откуда его призовут в Антиохию. Здесь, во втором после Иерусалима центре христианства, где, по словам Деяний, ученики в первый раз стали называться христианами, Павел и выдвигается на одно из первых мест, как пророк, то есть проповедник в христианском собрании. Проповеди служению слова Павел посвятил всю свою жизнь. В ней он видит главное, почти исключительное свое призвание, а в плодах ее – печать своего апостольства, оспаривавшегося некоторыми. Такими плодами была целая сеть церквей, основанных им в Малой Азии, Греции, а может быть и в западной части Римской империи. В Деяниях особо отмечается избрание Павла, именуемого вначале Савлом по еврейской форме его имени, и его спутника Варнавы, Духом Святым, на проповеднические путешествия, рассказы о которых посвящены все остальные главы книги. И вот с самого начала этого проповеднического служения перед Павлом и встал во всем его объеме вопрос о месте в церкви обращенных из язычества. Вопрос краеугольный для всей дальнейшей судьбы христианства. Мы знаем, что еще до проповеди Павла христианство утвердилось в главных центрах Римской империи, в Антиохии, в Александрии, в Риме. Но это было все тоже иудео христианство. Его приносили евреи рассеяния, совершавшие традиционное паломничество в Иерусалим для молитвы и жертвы в храме. Таких пришельцев мы уже видели среди слушавших первую проповедь Петра в день Пятидесятницы. Приняв христианство и вернувшись к себе, они основывали общины в еврейских колониях больших городов. Но это не было выходом за пределы иудейства. Спор о христианстве оставался внутри еврейским вопросом. Так, например, по словам римского историка Светония, в 43 году император Клавдий выселил всех евреев из Рима из-за беспорядков среди них по вопросу о некоем Христе. Павел тоже начал свою проповедь в Малой Азии с евреев. В Деяниях не раз повторяется следующая схема. Придя в город, Павел входит в местную синагогу и, основываясь на Писании, читаемшемся в ней каждую субботу, начинает проповедь о Христе. Евреи, за немногими исключениями, отвергают его, и тогда он обращается к язычникам. Павел никогда не усомнится в том, что евреям первым надлежало быть проповедано Слову Божию. Отвержение ими Христа будет его непрестанным мучением. «Я желал бы, — сказал он, — сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Но столь же несомненно для него теперь и то, что Евангелие обращено ко всему миру. «Во спасение до края земли». Отвергнутый евреями, он до конца осознает свое призвание быть апостолом язычников и с ними отныне соединяет свою судьбу. Но теперь это уже не единичное обращение, не исключение, а целая община из язычников. Относятся ли к ним ритуальные предписания Ветхого Завета, которые, как мы видели, сохраняли всю свою силу для иерусалимских иудеев-христиан? На этот вопрос Павел решительно отвечает «нет». И для него это не вопрос тактики, то есть лучшего способа обращения язычников. С этим вопросом для Павла связана вся суть христианского благовестия, весь смысл спасения, совершенного Христом. Сначала в послании к Галатам, написанном в разгаре спора, позднее более академически в послании к Римлянам, развивает он свое учение о соотношении закона и благодати и о свободе от закона христиан. Менее всего склонен отрицать Павел значение и ценность закона, иными словами, значение Ветхого Завета. Закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Но в том и значение закона, что он делает необходимым свое собственное преодоление. Спасение во Христе оказывается детоводителем ко Христу, ибо закон только устанавливает, что есть зло и грех, но не дает силы спасения от греха. Даже и зная, что добро и что зло, человек бессилен уничтожить зло. Желание добра есть во мне, но чтобы сделать добро, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Человек поработился греху, он раб, и уже не может сам освободиться от этого рабства. Если бы закон, то есть знание нормы, был бы достаточным для избавления от греха, то не нужно было бы спасения во Христе. Но дав закон, Бог с одной стороны открыл человеку, что зло ненормально, есть грех, нарушение воли Божией о человеке и мире, с другой же осудил человека, так как, будучи грешным, но не имея сил спастись от греха, человек бессилен уничтожить зло. Но тогда остается только спасение человека самим Богом, и то спасение совершилось во Христе. Сын Божий стал человеком, и, будучи безгрешным, взял на себя все бремя грехов, все осуждение закона, и своей смертью искупил нас от этого осуждения. Но тем самым в нем умер закон, и воцарилась благодать. Через веру во Христа, через соединение с Ним в крещальном уподоблении, Его смерти, человек получил Его жизнь, перестал быть рабом, чтобы стать Сыном Божиим. И спасение это даровано не одним иудеям, но всем людям. Ибо язычники, хотя и не зная Бога откровенного и совершенного закона Ветхого Завета, имеют в себе закон совести, осуждающий зло, и потому находятся под тем же осуждением, что и иудеи. Для Павла превосходство или избранность иудеев, которого он никогда не отрицает, не в том, что они имеют закон добра и зла, а в том, что им вверено Слово Божие, то есть через них совершается подготовление пришествия Христова. Но приходит Христос, чтобы спасти всех, ибо как иудеи, так и еллины все под грехом. Законом Моисея или законом совести? Но всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Все вы во Христе, крестившиеся во Христа, облеклись. Нет же уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Тот, кто, поверив в Христа, участвуя в Его смерти, имея Его жизнь, все еще делает эти различия, все еще думает оправдание получить от исполнения внешних предписаний закона, нет тому никакой пользы от Христа. Он отпал от благодати. Ибо весь смысл закона только в одной любви. Силы же дать эту любовь закон как раз и не имеет в себе. Она дарована, даром дана во Христе. И потому им и в нем закон становится ненужным. В нем уже не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Древнее прошло, теперь все новое. О новой жизни, о даре свободы, о причастии к благодати Павел никогда не устает возвещать. И это Евангелие свободы противополагаясь всем тем, кто все еще хочет вернуться к рабству законничества. От язычников он ничего не требовал, кроме веры во Христа, то есть сознательного, целостного обращения к Нему и новой жизни во Христе. Но когда он и его спутник Варнава вернулись в Антиохию и рассказали о своем путешествии, они встретили сопротивление и осуждение той части иудеохристиан, которая продолжала считать соблюдение Моисеева закона обязательным для всех без исключения членов церкви. Начался длинный мучительный конфликт, принесший Павлу много страданий и скорби. Ничего не переживал он так болезненно остро, как непонимание и преследование его лжебратьями. А из его посланий видно, что ему все время приходилось защищать свою проповедь, свое апостольство, свое учение от клеветы и травли врагов, от старавшихся оторвать от него им основанные церкви. В книге «Деяния» этот конфликт по обычаю автора сведен к основной схеме, к вопросу и ответу на вопрос церкви. Этот ответ был дан апостолами Иерусалимской церковью, на рассмотрение которых решено было перенести антиохийский спор. Апостольский собор в Иерусалиме в церковном предании остался как образ всех последующих соборов, как мера соборности церкви. В нем принимают участие не только апостолы, но и пресвитеры, то есть иерархия местной церкви, а через них и вся Иерусалимская церковь, причем именно ее возглавитель Иаков подводит итоги рассуждения и предлагает решение. Это решение теперь уже официально освобождает христиан, не евреев, от бремени закона. Им предписали только воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, иными словами, от участия в языческих ритуальных трапезах. В этом духе и было составлено послание к христианам Антиохии, Сирии и Киликии. Правда, по-видимому, не все и не всюду приняли это постановление. Павлу еще много пришлось страдать от иудея-христиан. Но решительный шаг был сделан. Освобождением обращенных язычников от иудейского закона, отключение их в еврейский народ. Церковь показала, что ею уже вполне осознано ее всемирное призвание и назначение, и что подготовительный иудео-христианский период ее истории кончен. Павел еще многие годы продолжал свое проповедническое служение. В Деяниях описаны три его больших путешествия, но ими не исчерпывается его апостольская деятельность. После Малой Азии мы видим его в Греции, в Фессалониках, Коринфе, Афинах, затем снова в Ефесе, в Иерусалиме, наконец в Риме. В каждом месте проповедь завершается созданием церкви, рукоположением епископов и пресвитеров, строением христианского общества. За проповедником выступает учитель, пастырь, отец. Послание Павла свидетельствует о его постоянной живой связи с основанными им общинами. Он мучается нестроениями и разделениями среди христиан, дает советы и указания, разрешает недоуменные вопросы, грозит, увещевает, приказывает. Он в полной мере воплощает им самим формулированный идеал пастырства – быть всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых. Менее всего он абстрактный мыслитель. Каждая написанная им строчка показывает, с какой силой ощутил он ответственность за души, за церковь, за каждого из тех, для кого он был в муках рождения, чтобы изобразился в них Христос. А начало церкви было нелегкое. Многие принимали его Евангелие с восторгом, но не все понимали его. Новую жизнь, свободу во Христе, радостное единство в любви, которое возвещал Павел, слишком часто воспринимали еще в привычной языческой перспективе, в духе эмоциональной возбужденности, свойственной языческим культам того времени. Опасность иудейского законничества, с другой стороны, опасность языческой материальной религиозности, слишком легко забывавшей о нравственном содержании, дарованной во Христе свободы. И нужны были бесконечное терпение, любовь, неустанная забота Павла, чтобы принять, привить новым христианам евангельское учение во всей его полноте, искоренить ветхое в новом, изобразить Христа, побратившихся к Нему. церкви прорываются также и человеческие страсти, разделение, зависть, споры о лицах. Все время возникают новые вопросы, новые трудности. Павел отвечает на все, входит во все мелочи. Но все его ответы, все слова сводятся в конечном итоге к одному, основоположному, без устали повторяемому утверждению и призыву во Христе. В этих двух словах заключен весь смысл христианства, дано начертание христианской жизни. Вера и крещение соединили нас со Христом, и теперь мы живем в Нем, для Него, Его жизнью. Это значит, в таком единстве с Ним, в такой любви к Нему, стремлении служить Ему и Его являть, что вся Церковь, все христиане есть ничто иное, как сам Христос, продолжающий жить в людях и спасать их. Они – Его тело. Им – себе, созданное Духом Святым. Мы уже во Христе, а потому и жить должны согласно с этим призванием и освящением. И все в церкви, и устройство, собрания, различия служений, даже хозяйственные заботы – все существует только для того, чтобы мы возрастали во Христа, развивали и возвращали ту благодать, которую от Него получили. Так, если в первой главе Деяний Церковь предстала нам как наступление обещанного Царства Божьего, то в посланиях Павла это Царство раскрывается как жизнь самого Христа, дарованная людям и соединяющая их Духом Святым, в нерасторжимое единство с Богом и единство между собою. Свою жизнь великий апостол закончил мученически. В Иерусалиме, куда неизменно стремился он после каждого нового путешествия, он был схвачен евреями, и чтобы спастись от уличной расправы, потребовал суда императора, на который имел право как римский гражданин. По прибытии его под арестом в Рим и на двухлетней проповеди столицы империи обрывается рассказ Деяний. И это не случайно. Темой книги был этот путь церкви от Иерусалима до Рима, от центра Израиля до центра мира. Служение апостолов завершается свидетельством уже не только слова, но и крови. Так, во всяком случае, утверждает предание церкви. Что остается после них? Ничтожные группы людей, рассеянных по миру, никому неизвестных, почти никем вначале не замеченных. И все же первая победа одержана. До конца вселенной прозвучала благая весть о Христе. Кровь апостола переводит нас к следующей главе, к эпохе гонений. Но уже в самом начале этого второго крещения церкви, крещения кровью, прозвучали слова апостола: «Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». С таким сознанием вступает церковь во второй период своей истории. Глава 2. Церковь гонимая. Христос родился, когда Август едино начальствовал на земле. Так до сих пор поется в нашем рождественском песнопении. Церковь не забыла, что ее начало совпало по времени с решительным моментом мировой истории, с завершением универсальной по духу и по замыслу Римской империи. Греко-римский мир, то есть римская государственность, соединенная с эллинистической культурой. Вот вторая после иудейства историческая родина христианства. Пускай расширение нашего исторического кругозора, проникновение нашей памяти в другие древние миры и культуры поколебало легенду об единственности, об универсализме греко-римской античности. Пускай мы знаем теперь, что эта вселенная икумени, как сама себя определила Римская империя, была всего лишь одной главой, одним отрывком на длинном пути человечества. Все же и сейчас еще эта легенда не только легенда. И даже если многие отрицают теперь все человеческое значение и смысл этой главы, безболезненно выключают себя из греко-римской традиции, то для христиан это вряд ли возможно. В христианском сознании история не может быть механическим сцеплением причин и следствий, а рождение церкви именно в том мире, в тот момент, безразличной случайностью. «Когда пришла полнота времени, — пишет апостол Павел, — Бог послал Сына Своего. Не относятся ли эти слова хотя бы в некоторой мере к тому миру, которому первому довелось стать исторической плотью Церкви? Мы знаем, что он встретил христианство враждой и гонениями, но все-таки, чтобы эту вражду христианство могло, в конце концов, преодолеть, он должен был быть способным услышать христианскую проповедь, до какой-то степени соответствовать ей. Не случайно, конечно, священные слова Евангелия были написаны на греческом языке и в греческих категориях мысли. В эллинской одежде воплощено было богословие Церкви, человеческий ответ на божественное откровение. И если Евангелие нельзя понять до конца вне его еврейских, ветхозаветних истоков, то неотделимо оно и от того мира, в котором благое вести было суждено прозвучать впервые. Мы называем эллинистическим, в отличие от эллинского, тот период в истории античности, который начинается после короткой, но такой судьбоносной жизни Александра Македонского. Он отмечен, с одной стороны, экспансией эллинской культуры далеко за пределами самой Эллады, с другой же, государственно-политическим объединением всей сферы этой экспансии вокруг Рима. Александр мечтал о мировой империи, о политической гегемонии Греции. Но 12 лет, в которые он успел покорить Сирию, Египет, Малую Азию, чтобы затем ринуться в далекую Индию, не хватило для осуществления этой мечты. Империя распалась почти в год его смерти, и на ее развалинах возникли эллинистические царства его генералов, соперничество которых, в конце концов, открыло двери на восток Риму. И все же после Александра ничего похожего на то, что до него, как сказал древний историк. Не победивший политически, эллинизм победил культурно. Греческая культура становится постепенно общей и объединяющей культуры всего Средиземноморского бассейна, и даже шире, от Армении до Испании, от Сахары до Дуная и Рейна. Плохо ли, хорошо ли, но на греческом языке стали говорить теперь все те, кто искал причастие к культуре. О нем пишут и апостол Павел, и другой еврей, современный Христа, современник, александрийский философ Филон и вавилонский жрец Берос и римский император Марк Аврелий. От языка же неотделим воплощенный в его формах, во всем его строе идеал греческой культуры, греческой жизни, и он становится теперь идеалом действительно общечеловеческим. Всякий, прошедший через греческую школу, воспринявший греческую пайдею, уже эллин, какая бы кровь ни текла в его жилах. А развалины греческой школы, гимназиума, ареопага, археологи раскопали на границах Аравии и в Англии. В старых и новых центрах эллинизма, в Афинах, в Александрии, в Антиохии, нарождается постепенно некая новая элита, новый тип человека, перерастающего психологические границы города, родины, очага, более открытого к новым веяниям, встревоженного внезапно раздвинувшимися горизонтами. Римское завоевание 2-1 века до Рождества Христова не прерывает этой эллинизации, а напротив продолжает и укрепляет ее. Культурно Рим сам огречивается, и именно в римской мировой монархии эллинистическая эпоха достигает своего апогея. Рим приносит порядок и мир. После столетия войн и опустошений воцаряется, наконец, пах Романа, который по праву так гордились римляне. Железная стена легионов ограждает империю от варваров. Римское право утверждает повсюду справедливость, устойчивость, благополучие. С ними связан и экономический расцвет, а легкость путешествий, благодаря удивительной сети дорог, план которых еще и сейчас можно видеть на портике Випсания в Риме, способствует не только обмену товаров, но и мысли и книг. Неудивительно, что источник и символ всех этих благ, сама Рома Августа, становится постепенно предметом культа, высшей ценностью этого нового объединенного человечества. Но за внешним блеском и благополучием нарастает глубокий духовный кризис. Переплавляются вековые устои жизни, оказываются несостоятельными древние верования и традиции. Человек уже не удовлетворяется больше национально-бытовыми богами, ограждавшими замкнутый кругозор города, рода, племени. На смену им приходит скепсис и разочарование. И многие ищут уже новой духовной пищи в восточных мистериях, которые мутной волной заливают империю. В центре Рима строятся храмы Изида, Кибелы, Диониса. В них совершаются таинственные обряды, несущие в себе обещания бессмертия и обновления. От религии хотят уже не только помощи в житейских делах. В ней жаждут получить спасение от страданий, от зла, от страха смерти. Это эпоха предчувствий и ожиданий. Одна империя, один мировой язык, одна культура, одно общее развитие в сторону монотеизма и одна общая тоска по Спасителю. Так описал Гарнак обстановку, в которой начинается распространение христианства. Но, конечно, нарочитым путем распространения не могло не быть еврейским рассеянным, еврейское рассеяние, начавшееся еще до Александра Македонского. Но усилившаяся в эллинистическую эпоху еврейская эмиграция из Палестины привела в конце концов к тому, что почти в каждом городе империи возникли еврейские кварталы, связанные через свою синагогу, через свою религиозную организацию с религиозным национальным центром в Иерусалиме. Павел, входя в новый город, мог быть почти уверен, что найдет в нем еврейское субботнее собрание, в котором сможет проповедовать Христа от Писаний. По подсчетам историков, в этом рассеянии жило не меньше 4 миллионов евреев, при общей цифре римского населения в 50 миллионов. Несмотря на бесчисленные религиозные запреты и в рассеянии, продолжавшие отделять еврейство от нечистых, постоянное соприкосновение с эллинистической культурой не могло не привести к некоторым сдвигам. В отличие от палестинских раввинов, все больше замыкавшихся в бесплодных и мелочных толкованиях закона, евреи рассеяния ощущали потребность объяснить свою веру внешнему миру, привести его к познанию единого истинного Бога, Творца неба и земли. А этой потребности отвечал со стороны язычников все усиливавшийся интерес к Востоку и его религиозным глубинам, уже указанная нами духовная тоска. Примерами такого сближения могут служить греческий перевод Ветхого Завета, завершенный в Египте к 100-му году до Рождества Христова, и сделавший библейское откровение доступным эллинистическому миру, а позднее философия александрийского еврея Филона, в которой он пытается в понятиях греческой мысли выразить веру своих отцов, сделать ее понятной внешним. С другой стороны, немало язычников обращается в религию Израиля, становятся евреями уже не по крови, но по той вере, по тому мировоззрению, в центре которых стоит ожидание Мессии и его царства. Вот эта сеть синагог, покрывавшая всю империю, и оказалась как бы провиденциально уготованным путем христианской проповеди. Через нее весть о Христе, споры и соблазны о нем буквально в несколько лет обошли всю Екумени. Отсюда же проповедь Евангелия проникла в среду, близко стоявшую к еврейству, и открытую его духовному влиянию. Из таких людей, разных по крови, но объединенных потребностью новой веры, каждой жаждой перерождения и спасения, и становились первые христианские общины. Как совершилось это обращение? Мы очень мало знаем об этом, да вряд ли можно и проповедь и обращение свести к одному определенному типу. Как и сейчас, как и всегда, религиозный кризис, заставляющий принять новую веру, неизменно индивидуален, и тысячи причин, тысячи путей ведут к нему. Из посланий Павла мы видим, как он варьировал методы своей аргументации, как к разным группам обращался по-разному. Наконец-то. Всегда в центре всякой проповеди, к кому бы она ни обращалась, стояла керигма, возглашение нового факта, весть о Спасителе, принесшем избавление и мир. Это не были ни массовая проповедь толпе, ни привлечение народного любопытства какими-нибудь внешними церемониями. Но огонь, зажегшийся в одном, передавался другому. Но новый свет, зажегшийся в одном, передавался другому. Но новый свет, озаривший лица, не мог укрыться от того, кто уже искал его и потому видел. Сильнее же всех слов служило христианству, конечно, то действительное обновление жизни, которое проявлялось в христианской общине, и в конечном итоге одно способное доказать живительную силу Евангелия. Было время, когда первых христиан было принято искать в социальных низах империи, в том международном пролетариате, который наполнял большие города, особенно порты, и где из-за бедности и социального неравенства, казалось, легче могли прорасти слова о любви, о надежде, о новой жизни. Описание Коринфской церкви у Павла как будто подтверждает такое предположение. «Посмотрите, братья, — пишет он коринфянам, — кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, то есть образованных, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Но все же неверно стилизовать раннюю церковь в пролетарские тона, видеть в ней одно социальное явление и чуть ли не продукт классовой борьбы. У того же Павла в послании к римлянам мы встречаем имя Эраста, городского казнохранителя. В Афинах он обращает члена Ареопага Дионисия, в Фессалониках и знатных женщин немало. Послание Якова укоряет богатых, значит, были и такие в церкви. А позднее губернатор Вифинии Плиний будет доносить императору Траяну о множестве христиан разных сословий. Но было ли их действительно очень много в начале? В конце II века, обращаясь к гонителям христианства, Тертуллиан пишет: «Мы существуем только со вчерашнего дня, и однако мы наполнили все ваше – города, острова, крепости, муниципии, лагеря, трибы, курии, дворец, сенат, форум. Если только мы враги ваши, то у вас больше врагов, чем граждан, потому что все ваши граждане сделались христианами». Это, конечно, риторическое преувеличение. Географически христианство действительно распространялось довольно быстро. В первом же веке большие церкви существуют в Сирии, Египте, Малой Азии, может быть, в Испании и Галлии. Но это не значит, что христиан было очень много. Во всяком случае, к моменту обращения императора Константина, то есть к началу IV века, они все еще, по подсчетам историков, составляли не больше 10% всего населения империи. Можно утверждать, что в течение очень долгого времени церковь сохраняла характер малого стада, гонимого миром меньшинства. Десятилетие, отделяющее апостольское начало церкви от середины II века, оставили нам очень мало памятников. Мы почти ничего не знаем о росте церкви, о первоначальном развитии ее организации, учения, богослужения. Это дало возможность всевозможным реформаторам христианства или же научной критике строить об этой эпохе всевозможные гипотезы, по-своему восстанавливать и толковать ее. В ней обязательно хотели усмотреть какую-то метаморфозу церкви, разрыв с первоначальной идеей христианства, отраженной в Евангелии. Организованная церковь с иерархией, учением, дисциплиной, какой мы видим снова ее в середине II века, есть где продукт всех этих кризисов, применение к социальным условиям. Расплавленная, расплывчатая вера волей-неволей отлилась будто бы в форму мысли той эпохи, эллинизировалась, отразила в себе влияние и потребности принявшего ее общества. Но в последнее время все эти теории все очевиднее скрывают свою несостоятельность. И со все большим вниманием слушаются ученые в голос предания церкви, еще так недавно представлявшегося им тенденциозной, почти злонамеренной выдумкой. Евангелие невозможно, оказывается, отделить от церкви. Оно в ней для нее написано, есть свидетельство о вере церкви, о ее живом опыте, и вне этого опыта его нельзя понять. Отрывки молитв, знаки и символы на стенах катакомб, несколько посланий одних церквей к другим, все это оживает сейчас в новом свете, раскрывается как единое развитие, а не чередование кризисов и разрывов. незаписанное могло таинственно жить и сохраняться в непрерывной памяти церкви, в самой ее жизни, и быть записанным иногда лишь столетиями позже. Так все очевиднее становится, что церковь и есть первичная сущность христианства, что не ее нужно восстанавливать и оправдывать на основании дошедших до нас отрывков, а что только в ней, то есть в признании ее первичности, сами эти обрывки приобретают смысл и могут быть правильно истолкованы. Начав с разрушительной критики церковного предания, наука приходит постепенно к обратному результату. Утверждает это предание как самый надежный, самый авторитетный источник наших знаний о прошлом христианства. Что же мы знаем об этих первых девятилетиях, об этих церквах, рассеянных теперь по всей Римской империи? Опять, как и в самый первый день в Иерусалиме, мы прежде всего видим христиан, собранных в церковь для крещения и Евхаристии. Этой двуединой мистерией, рождением от воды и духа и преломлением хлеба, определяется вся жизнь церкви и жизнь каждого из ее членов. Это не один из аспектов церковной жизни, не просто богослужение. Это источник, содержание и вершина всего в церкви, само сердце первохристианства. Христианами не рождаются, а становятся. Эти слова Тертуллиана объясняют нам, почему о крещении и Евхаристии больше всего говорят редкие памятники той эпохи. Христианами становились. А это значит, что в памяти каждого из них не мог не быть запечатлен тот день, когда после таинственного роста семени, брошенного в душу проповедью, после сомнений, проверок, мучений, он подходил, наконец, к воде таинства. В ней должна была умереть старая жизнь, чтобы началась новая. В ней давалось сразу все – прощение грехов, соединение со Христом, уверенность в смерти самой смерти, опыт воскресения к вечной жизни, радости, которой никто уже не мог отнять. И все это было не абстракцией, не идеологией, а действительностью. Выйдя из святой воды, новокрещенный не оставался один. Она вводила его в братство, в единство любви, в непрестанное общение. Таков вечный смысл Евхаристии. Всегда через Христа с братьями. Один хлеб, одна чаша, разделяемая всеми и всех соединяющая в одно. Воспоминание, претворяемое в действительность. Ожидание в присутствие. И как должны были звучать тогда слова благодарения, дошедшие до нас, из этой древней юности церкви, которой произносил предстоятель над принесенными дарами: «Благодарим Тебя, Отче наш, за жизнь и ведение, которое Ты явил нам через Своего отрока Иисуса. Тебе слава вовеки! Как этот хлеб был рассеян по холмам, и, будучи собран, стал единым, так да будет собрана церковь Твоя от концов земли в Твое царство. Помяни ее, чтобы избавить ее от всякого зла и усовершить ее в любви Твоей. Собери ее освященную от четырех ветров в Твое царство, которое Ты уготовал ей». От воскресения до воскресения, от Евхаристии до Евхаристии. Вся жизнь крещенного была отныне отмечена этим ожиданием собрания, встречи, общения, радостного исполнения любви. Пускай внешне все оставалось по-прежнему, пускай делами и заботами была, как и раньше, наполнена жизнь. В опыте крещения Евхаристии все теперь освящено было новым светом, наполнено новым смыслом, преображено любовью. Каждый день, всякое дело в нем было шагом на пути к последней победе грядущего Господа. Каждое собрание уже предвосхищало конечное единство в любви за трапезой в невечернем дне царства. И потому только евхаристическим собранием, этим исторический путь православия, протоиерей Александр Шмеман. Продолжение. И потому только евхаристическим собранием, этим средоточием общины, и можно по-настоящему объяснить само устройство церкви, организационный аспект ее жизни. Только свете таинства эта организация воспринимается христианами не как простая человеческая организация с начальством и подчиненными, авторитетом и послушанием, а как живой организм, напоенный Духом Святым. В нем все человеческие служения, все человеческие взаимоотношения становятся проявлением того же и единого Духа, служением самого Христа в братьях своих. Во главе общины стоит епископ. Его власть совсем особенная. Поставленный апостолами или их преемниками, другими епископами, он для своей церкви есть образ самого Христа, главы и источника всей ее жизни. Без него ничего не должно делаться в церкви, потому что его служение, его особый дар в том и состоит, чтобы собрание христиан через таинство преображать в тело Христово, соединять в неразрывное единство новой жизни. Он совершает крещение, приносит Евхаристию, раздает дары в собрании, а со властью совершать таинство неразрывно связанное власть учительства. Он учит в собрании не от себя, а в духе. Он хранитель апостольского предания, свидетель вселенского единства церкви. Из того же источника вытекает и дар пастырства. И епископ, как Христос, имеет заботу о всех вместе и о каждом в отдельности. Он живое средоточие братства и общения христиан между собою. На епископа нужно взирать, как на самого Господа, пишет святой Игнатий Антиохийский, начало II века. Ибо епископы поставлены до конца вселенной, одно с Духом Иисуса Христа, поэтому ничего не делайте без епископа в церкви. Только та Евхаристия действительно, на которой он предстоит или им поставленный. Всюду, где епископ, пусть там будет и община, подобно тому, как где Христос Иисус, там и кафолическая церковь. Епископам в управлении церковью помогают пресвитеры, старейшие. Если епископов святой Игнатий уподобляет Христу, то в пресвитерах видит он апостолов. Поставленные, рукоположенные епископом, они помогают ему во всем, передают общине его учение, заботу, распоряжение. Христианство распространялось сначала почти исключительно по городам, и потому первоначальная церковь – это именно городская община. Собрание христиан в одно место вокруг епископа. Позднее, когда число христиан увеличится и такое единое собрание станет невозможным, городская община как бы выделит из себя сеть подчиненных ей пригородных общин или приходов. Тогда пресвитеры заменят в них епископа, станут его полномочными представителями, как бы связующим звеном между ним и приходом. Таким образом, через таинство епископского рукоположения община сохраняет свою органическую связь с епископом, как благодатным органом церковного единства. За епископом и пресвитерами следуют диаконы, служители. Они – уши, руки, глаза епископа, его живая связь со своим народом. Сейчас почти совсем забыто социальное содержание общины. Единство современного прихода ограничивается богослужебным собранием. Но в ранней церкви единство в богослужении было неотрываемо от самой реальной взаимопомощи, братства, общей заботы о бедных, о вдовах, о погребении братьях, о сиротах. Нельзя участвовать в приношении Евхаристии, не принося реально своего дара. Хлеб, претворяемый в тело Христово, отделяется от того насущного хлеба, от тех плодов, что приносят христиане в собрание, для общей трапезы и в помощь неимущим. И это не милостыня, не благотворительность, а первейшее условие самой христианской жизни. На диаконах же лежат заботы о распределении даров, о помощи бедным, об организации агап, вечери любви, словом, о том действительном единстве христиан, которое вытекает из их общения в таинстве. Но если, по словам святого Игнатия Антиохийского, без епископа, пресвитеров и диаконов нет церкви, это не значит, что одна иерархия активна в ней. Каждый член ее имеет свое служение, и все они дополняют друг друга в нерасторжимом единстве. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, и все напоены одним Духом. 1 Коринфянам 12. Вот этот идеал целого, в котором оно не подчиняет себе личности, но сама личность раскрывается, находит себя только в служении братьям, и есть идеал ранней церкви, в свете которого нужно понимать различные формы ее организации. Уже в посланиях апостола Павла слово «церковь» употребляется для обозначения как каждой отдельной общины, так и всех вообще христиан, то есть церкви всемирной. Это так потому, что каждая община, как бы ни была она малочисленна, в единстве епископа, клира и народа сознает себя как воплощение всей церкви, всего тела Христова в этом месте, явлением и пребыванием здесь единого Христа. Каждая такая местная церковь убеждена в тождественности своей веры, своего учения, своей жизни с верой, учением и жизнью всех других церквей, рассеянной до конца вселенной. Куда бы ни пришел христианин, он всюду найдет тот же преломляемый хлеб, раздробляемый, но неразделяемый, услышит то же благовестие, включится в то же единство. Один и тот же Христос всюду собирает братьев и во всей полноте своей жизни и своих даров присутствует среди них. Все церкви имеют один источник, одну норму. Апостольское предание. Каждая может через своих епископов возвести себя к первому явлению церкви, к чуду Пятидесятницы и к Иерусалимской первообщине. Поэтому каждая в отдельности, все вместе, имеет одну неразделимую жизнь и связаны одной любовью. И это вселенское единство всех церквей, в свою очередь, также выражается в постоянном контакте, в непрерывной заботе всех о всех. Антиохийский епископ Игнатий своими посланиями предупреждает другие церкви против возникающих лжеучений. Епископ Поликарп из своей Смирнской церкви пишет филиппийцам и едет в Рим, чтобы решить вопрос о праздновании Пасхи. Римские христиане заботятся об умиротворении Коринфской общины. Христиане всюду сознают себя новым народом, собранным из всех народов, но от всех отличным. Они не живут в отдельных городах, говорит послание к Диогену, анонимный первохристианский памятник. Они не имеют особого языка или отличны от других жизней. Они обитают каждый в своем отечестве, но как бы временно. Ибо всякая чужбина для них – отечество, и всякое отечество – чужбина. В этой сети церквей с самого начала вырисовывается старшая церковь, составляющая в каждой области как бы центр общения. Это церкви более непосредственно связанные с апостолами, более древние и многочисленные. В эти годы наступает закат Иерусалимской церкви. Восстание евреев в 70-м году и разрушение Иерусалима заставляет христиан выселиться за Иордание. В 132-м году само имя святого города будет уничтожено императором Андрианом. Поэтому первому, единственному по своему значению в истории христианства центру теперь наследует новое. Это апостольские кафедры – римская, антиохийская, ефесская, александрийская. Особенно римская – утвержденная кровью Петра и Павла, председательствующая в любви, по слову святого Игнатия Антиохийского. Позднее Рим будет притязать на вселенскую власть своего епископа, и это притязание разделит церковь. В те годы мы ничего не слышим об этих притязаниях. Никто не оспаривает авторитета и значения римской церкви. Она первая и старшая. Но в единстве и равенстве, как средоточие вселенского согласия всех церквей. Конечно, еще далеко от окончательного оформления церковного устройства. В разных церквах употребляются разные слова, наименования, определения. Но из-за этой словесной неустойчивостью так очевидно вырисовывается стройный контур кафолической, то есть Вселенской и Единой Церкви. Она будет расти и развиваться. Но этот рост жизни, рост дерева из семени, брошенного в землю, а не игра исторических случайностей, какой хотели так часто это развитие свести. Вопрос о гонении на христианство имеет длинную судьбу в исторической науке. Известно, что христиане с самого же начала возлюбили своих мучеников совсем особенной любовью. А эта любовь разукрасила всевозможными узорами сухие и часто слишком короткие описания мученических подвигов, дошедшие от древности. Так в средние века создалась золотая легенда, в которой историческая правда смешалась с вымыслом, а сама суть гонений была сведена к элементарной схеме. Но одна крайность неизбежно приводит к другой. На смену наивной вере, легко уживавшейся с самыми неправдоподобными сказками, пришел сухой и разрушительный скепсис просвещенцев, сначала попросту отвергший сам факт гонений. Для людей XVIII века Рим рисовался идеалом справедливости, государственности, культурности. Откуда же мог взяться в нем фанатизм религиозного гонения, где в его истории встречаются все эти кровожадные императоры, слишком часто фигурирующие в средневековых житиях? Да могли быть неразумения, могли инциденты, но не больше. И Вольтер, эпонимный вдохновитель просвещенства в кавычках, злорадно вскрывает все нелепости, преувеличения и выдумки золотой легенды, издеваясь над христианской наивностью. Но такая разрушительная антихристианская критика и здесь принесла пользу. Она смыла с памяти церкви всю сусальную позолоту. Она открыла такую подлинную красоту, такую правду о мучениках, которая не нуждается уже ни в каких украшениях и узорах. Из всей огромной житейной литературы были выделены, наконец, подлинные документы, и они-то и позволили вопрос о гонениях поставить и решить по существу. Прежде всего вопрос о причинах гонений. Действительно, Римская империя не была ни кровожадной, ни фанатичной. В момент появления христианства в ней процветали самые разнообразные религии, и это увлечение римлян экзотическими культурами зло высмеивает уже Ювенал в своих сатирах. Чем же объясняется тогда эта упорная трехвековая борьба с христианством, под конец почти безнадежная и бессмысленная? Мы знаем, что сначала римская власть вообще не заметила христиан, не усмотрела коренного отличия их от иудеев. Иудейство же было хотя и странной, необычной, но законной религией. И вот под покровом ее, по выражению Тертуллиана, церковь прожила первое десятилетие, и это позволило ей встать на ноги, распространиться и утвердиться по лицу всей империи. Зато в этот период встречаем мы неприязнь, а часто даже и ненависть к христианам со стороны толпы. Отсутствие храмов, ночные собрания, таинственные обряды, общая трапеза мужчин и женщин. Все это не могло не возбудить подозрений, и естественно поползли самые чудовищные слухи об оргиях, магии, о ритуальных убийствах в христианских собраниях. Позднее мы увидим, что христиан ненавидела также и интеллигенция. Но все это, если и создавало благоприятную для гонения атмосферу, не могло быть все-таки их причиной. Римское государство было государством правовым и не допускало самоуправства и бесчинства. Поэтому единственную настоящую причину всего конфликта, это доказано неоспоримо, нужно искать в самой сущности римской государственности. Как всякое античное государство, Рим имел своих богов, свою национально-политическую религию. Она не была ни системой верований, ни системой морали. Верить римский гражданин мог, и очень часто верил, в богов чужих. Это был до мелочи разработанный ритуал жертвоприношений и молитв, культ, имевший прежде всего государственно-политическое значение. От соблюдения его зависело благосостояние империи, благорастворение воздухов, победа над врагами. Пускай это был всего лишь символ, который почти никто не верил в эту смутную эпоху. Другого символа для выражения и сохранения единства, для воплощения своей веры самого себя Рим не имел. С этим символом было связано все его славное прошлое, вся гордость побед, все традиции и все воспоминания. Отказаться от него значит презреть Рим, выйти из лояльности и оказаться бунтовщиком. И от всех своих подданных Рим требовал только одного – внешнего участия в этом государственном культе, как выражение лояльности, как подчинение себя римским ценностям и включение в римскую традицию. Сжечь несколько зерен ладана перед изображением отечественных богов, назвать императора Господом, исполнить обряд – вот все, что требовалось от гражданина. И исполнив это, он был свободен искать подлинной веры или вечного смысла жизни где угодно. Для античного человека такое требование было самоочевидным. Для него религия была вопросом не личного выбора, но делом семьи, рода, государства. В религии он видел и ощущал национально-политическую скрепу, источник и санкцию человеческого общества со всеми его законами. Отказаться от своих богов значило отказаться от своей семьи, своего народа, своей родины. Его личная вера или неверие немало не касались религии, так как сама религия никогда не была вопросом истины, но всего лишь признанием существующего строя, его законности и целесообразности. И вот от исполнения этого самоочевидного, простейшего гражданского долга и отказались христиане, и отказ оказался причиной гонения. В чем же глубокий вечный смысл этого отказа? Это не был ни бунт, ни осуждение государства как такового, ни даже сопротивление отдельным его дефектам и порокам. Начиная с апостола Павла, христиане могли смело утверждать свою лояльность к Риму, ссылаясь на свои молитвы за императора, за власть и за родину. Но они не могли исполнить двух требований – признать императора Господом, совершать даже внешнее поклонение идолам, хотя бы и без веры в них. Господь на языке того времени означало абсолютного хозяина и владыку, обожествленного господина. Но для христиан весь смысл их веры был в том, что пришел и воцарился в мир единственный и настоящий Господь Иисус Христос. Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса. Деяние 26. Это значит, что Бог отдал ему всю власть над миром, и что отныне он единственный владыка всей человеческой жизни. Все Евангелие было вестью о наступлении Царства Божьего и о том, что пришло оно и воцарилось во Христе. Един Господь! Мы уже не чувствуем теперь всей силы, всей парадоксальности этого сохраненного нами первохристианского возгласа. Но он звучал тогда, да и теперь должен был зазвучать бы, как вызов миру, в котором каждая власть, каждое государство, каждый коллектив претендует извечно на господство, на обожествление себя самих. Христиане принимали и государство, и общество, но только в ту меру, в какую они не ограничивали господство Христа, не заглушали исповедание царства. Ибо Царство Божие уже пришло и открылось миру, и отныне оно одно есть единственное мерило истории и человеческой жизни. Странным образом в борьбе христиан против языческого требования империи усматривали их равнодушие к внешнему миру, стремление освободиться от него. На деле же в этом отказе исполнить требования, не принимавшиеся всерьез даже теми, кто предъявлял его, явно была на все века как раз вся мера ответственности христиан в мире. Отвергая формальное требование государства, они тем самым и его включали в перспективу Царства Христова, призывали, пускай пассивно, и его смириться перед Господом мира. Отвержение одного титула скрывало глубочайший и важнейший из конфликтов – борьбу церкви не против мира, а за мир, за приведение его к царю, своим царством, принесшего ему спасение. Почти никто не верил в идолов, поклонение которым требовали от христиан. Но вот и здесь, своим отказом исполнить это требование, христиане показывали, что они, почти одни, верили в них. Это значит, даже во внешнем политическом культе идолов видели власть дьявола, оторвавшего мир от знания единого истинного Бога и заставившего его почитать истуканов. Но Христос пришел, чтобы освободить мир от этой власти. И тогда, в свете этой борьбы, само язычество оживало внезапно во всем своем страшном религиозном значении, как царство лжи, вступали в смертельное единоборство. Современное, даже христианское сознание в этом конфликте видит борьбу за свободу совести, за право человека сделать религию своим частным делом. Для ранней церкви смысл его, конечно, неизмеримо глубже. Христианство для нее не столько новая религия, а переворот, происшедший в истории мира. Явление в ней Господа для борьбы с тем, кто узурпировал его власть. Церковь, свидетельница его пришествия и присутствия, она знает, что он воцарился и об его царстве возвещает миру. Но если бы он Господь, все должно принадлежать ему, если он есть Господь. Он один должен быть царем неба и земли. Един Господь. Вот последний смысл борьбы, ее подлинное содержание для церкви. Начало гонений озарено пожаром вечного города. В ночь на 16 июля 64 года сгорела большая часть Рима, и народная молва обвинила в поджоге самого императора. В своем воспаленном воображении народ мечтал будто бы о перестройке столицы. И вот чтобы отвлечь от себя это подозрение, Нерон свалил вину на людей, ненавидимых за их пороки, и которых народ называл христианами. Сначала были схвачены те, которые признавали себя христианами, а затем по их указанию захвачено было множество лиц, которых и уличили не столько в поджоге, сколько в ненависти к человеческому роду. И хотя эти люди и были виновны, но они возбуждали к себе жалость и сострадание, потому что гибли не для общего блага, а для удовлетворения жестокого каприза одного. Этими несколькими строками римского историка Тацита, полными презрения к зловредной секте, и ограничиваются наши сведения. Но они явно показывают, что христианство открыто римской властью, что существование его всем известно. И хотя гонение Нерона ограничено Римом, и причина его случайна, именно она впервые ставит вопрос о христианах в политической и государственной плоскости, в какой он и будет дальше рассматриваться. Правда, решен он будет не сразу. Конец века проходит в переворотах, смутах и неурядицах. Риму не до христиан. Но гонения назревают. На эти годы относят предание церкви мученическую смерть апостолов Петра и Павла в Риме, может быть, при Нероне, Иоанна Богослова на Востоке при Демоциане. До нас дошли имена и других мучеников. Эти все учащающиеся вспышки подготавливают открытый конфликт. С началом II века наступают золотые годы римской истории, век Антонинов. Это время последнего расцвета Рима под властью лучших из когда-либо правивших в нем императоров. Нравственный облик их так обаятелен, что сами христиане создают легенду о посмертном спасении одного из них, Трояна. А мысли императора-философа Марка Аврелия сейчас занимают почетное место в классическом наследии античности. Но вот при этих лучших императорах, в дни, когда как будто достигли торжества все нравственные ценности греко-римского мира, конфликт с христианством приобретает все-таки свое трагическое значение. Сохранился ответ Трояна своему другу Плинию-младшему, который в качестве губернатора одной из отдаленных провинций спрашивает императора о христианах, как поступить с ними, казнить ли за самое имя, то есть за одну принадлежность к христианству, или же за преступление, связанное с именем? Разыскивают ли их, или же ждать формального обвинения? Троян ответил ясно и определенно «да». Само имя, то есть само христианство, и есть состав преступления, и за него нужно казнить. И хотя он запретил разыскивать христиан и отверг анонимные доносы, недостойные нашего времени, христианство в этом рескрипте было осуждено всей тяжестью римского закона. Отныне всякий, обвиняемый в том, что он христианин, и не оправдавшийся принесением жертвы богам, оказывался приговоренным к смерти. христианство было объявлено вне закона. Вас не должно существовать. Правда, сама структура римского судопроизводства давала возможность христианам существовать и под этим осуждением. Рим не имел государственного прокурора. Против каждого христианина должен был выступить частный обвинитель. Само же государство вначале отказалось взять на себя за инициативу гонений. Этим объясняется, с одной стороны, довольно длительное затишье в гонениях, с другой же – их индивидуальный характер. Арест одного христианина мог совершиться чуть ли не в собрании общины, без того, чтобы пострадали другие члены ее. И все же положение всех христиан было ужасным. Они были вне закона, и достаточно было одного доноса, чтобы неумолимая логика обвинения завершилась смертью. Отныне, в течение целых двух столетий, жизнь церкви измеряется кровью мучеников. В разные эпохи, в зависимости от политических условий и от иных причин, их было то больше, то меньше. Но по-настоящему их цепь не прерывалась никогда. Иногда это были вспышки массового гонения, например, в Смирне в 155 году, о чем сохранился рассказ о мученичестве Поликарпа, в Лионе в 167 году, подробно описанное в послании гальских христиан и малоазийских. Иногда индивидуальные процессы, мученичество Игнатия Антиохийского и Симеона Иерусалимского при Трояне, Филосфора Римского при Адриане, Поликарпа и других смирских христиан при Антиное, Пие, Юстина Философа при Марке Аврелии и так далее. Так или иначе, в течение 200 лет ни один христианин не мог чувствовать себя в безопасности. И, конечно, это сознание своей отверженности, своего осуждения миром, стоит в центре раннехристианского опыта. Дошедшие до нас мученические акты и описания гонений показывают, как реагировала церковь на это осуждение. Они скрывают все значение, вложенное ее в мученичество, то есть свидетельство христиан перед судом мира, и объясняют нам, почему именно в мученичестве сознала церковь как бы норму христианской жизни, а также самое сильное доказательство истины христианства. Было бы неверно освободить смысл мученичества, сводить к одному геройству или жертвенности. Таких мучеников-героев имели все религии. Если бы числом жертв определялась истина идеи, то каждая могла бы предъявить своих. Но христианский мученик не герой, а свидетель. Принятием страданий и смерти он утверждает, что царство смерти кончилось, что жизнь восторжествовала, он умирает не за Христа, а с ним, и тогда в нем же получает и жизнь, воссиявшую из гроба. Церковь превозносит мученичество так высоко именно потому, что для нее оно есть доказательство самого главного христианского утверждения – воскресение Христа из мертвых, победа над смертью. Никто лучше не выразил этого, чем святой Игнатий Антиохийский. Ведомый под арестом в Рим на казнь, он пишет послание своим римским друзьям, прося не делать попыток спасти его. «Дайте мне стать пищей зверей, в полной жизни выражая я свое горячее желание смерти». Мои земные страсти распяты, и живая вода, струящаяся во мне, говорит: «Приди к Отцу». Я не хочу больше жить этой земной жизнью. Желание смерти. В описаниях мученичества, в лаконических актах нет ни пафоса, ни восторга, но есть светлая, всепобеждающая уверенность в победе, одержанной Христом над смертью, и в превосходстве подлинной жизни с Ним и в нем, над жизнью этого мира, образ которого проходит. Здесь невозможно привести всех дошедших до нас текстов. Послание лионских христиан в Малую Азию, описывающее гонение в Галлии в 165 году, изумительное мученичество Поликарпа, потрясающие по своей краткости акты Иустина, Киприана, исхлийских мучеников и столь многих других. Но смысл их всех всегда один и тот же. Смерть каждого мученика есть вечно совершающаяся победа смерти Христовой. он смертью смерть попрал. И потому культом мучеников полагает церковь начало прославления святых. Каждый из них есть свидетель, а их кровь – семя, обещающее новые сходы. Конфликт с Римской империей, с самой церковью, осознается не как трагическое недоразумение, а как исполнение обещания Спасителя. В мире печальны будете, но мужайтесь. Я победил мир. Для нее гонение – лучший залог победы. Государственным преследованием не исчерпывается, однако, конфликт между христианством и миром. Опаснее открытого гонения было для церкви соприкосновение с идеями и верованиями ее эллинистического окружения. Здесь она наталкивалась на опасность уже внутреннего искажения своей веры, извращения своего изначального опыта. Второй век отмечен напряженной борьбой христианства за свою самобытность, за чистоту и целостность принесенного им в мир учения. Уже апостол Павел проповедь о Христе называл соблазном для иудеев, для еллинов безумием. Иудеи соблазнялись о распятом Мессии, о смысле его учения, о Царстве Божьем. И все же, пока христианство распространялось среди евреев, оно, хотя и часто отвергаемое, оставалось понятным. Оно говорило на одном с евреями языке, на языке Библии. Оно было основано на том же библейском понимании Бога, мира, человека, греха. Неизмеримо труднее понять и по-настоящему принять христианство было человеку, выросшему и воспитавшемуся в атмосфере эллинизма. Не случайно афинские философы, собравшиеся на Ареопаге послушать апостола Павла, прервали его, когда он заговорил о воскресении мертвых. Строй греческого мировоззрения, слово о воплощении Бога, о смерти на кресте, о воскресении тела, действительно казались безумием, не могли быть услышаны без глубокого перерождения всего сознания, всех навыков мысли. Не учила ли греческая философия в теле видеть темницу бессмертной души и не призывала ли ее к развоплощению, к созерцанию чистой от всего материального свободной сущности бытия? И в мире Эллин видел только вечное возвращение, вечный круговорот, спасение от которого искал в неподвижном мире идей. Часто говорят о греческом чуде, о радостной гармонии между телесным и духовным, о светлом принятии мира и его красоты, навеки воплощенных в прозрачной чистоте греческого искусства. Но не в том ли тайна этой гармонии, что в искусстве грек стремится найти и выразить именно идеальную форму мира, скрытую за его текучим переменчивым обликом, не его настоящую реальную жизнь, полную часто трагических противоречий? Чувство истории, то есть необратимости, неповторимости времени,